Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Когда Господь в Евангелии говорит: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свой Отец Бог», то на самом деле таким образом Господь указывает на самое сущностно важное в жизни человека вообще. Потому что если речь заходит о пище, тем более пище духовной, то тем самым становится очевидным, что сам по себе человек, он не является абсолютно автономным, абсолютно самодостаточным существом, поскольку зависит действительно от пищи. В плане чисто земном, чисто физическом, если этой пищи не будет, то человек может умереть от голода. И, собственно говоря, начиная с древних времен, голод – это одна из самых таких реальных, прямых и серьезных угроз для жизни человека. И как бы человек не воображал из себя что-либо, и как бы человек не пытался воспользоваться свободной волей, а действительно свободная воля у человека есть. И, наверное, в том, может быть, один из основных таких парадоксов человеческого бытия, что, с одной стороны, человек не сам призывает себя к этой жизни и, в общем-то, не сам над своей жизнью-то и властен, потому что создал человека Бог изначально. И слишком от многих факторов зависит жизнь человека. Достаточно сосуду какому-нибудь лопнуть в головном мозге, и человек легко превращается, в общем-то, в существо, какое-то еще время обреченное вести вполне такое растительное, как говорится, существование. Еще недавно он, казалось бы, человек строил планы, он являл миру какие-то свои таланты, он чем-то, быть может, руководил, он много на что был способен, он что-то там мечтал, превозносился, а не сегодня-завтра это все идет прахом, потому что тело человека или оказывается ни на что же не способно, или его вовсе зарывают в землю, пусть даже, может быть, в каком-нибудь дорогостоящем гробе, а может быть, совершенно дешевым, как говорится, из папье-машье, вот, картонным, а может, сжигают, вот, и пепел помещают в урну, а то и вообще человек пропадает без вести, тонет в пучине морской или сгорает при каких-то стихийных там бедствиях. И, казалось бы, то, чем вчера человек превозносился, оно уже никакого значения не имеет. Если вдуматься, то эта совершеннейшая реальность может оказаться для любого человека, и бедного, и богатого, и, так сказать, успешного, и убогого, и талантливого, и никакими особыми вроде талантами не блистающего, и сегодня здорового, а может уже и болящего. Любого человека рано или поздно могут постигнуть болезни, скорби, несчастья, и всех без исключения раньше или позже смерть, которая на самом деле до второго пришествия Христова и всеобщего воскресения из мертвых является началом суда Божьего, частным судом о каждом человеке, потому что независимо от того, что там происходит с бренным телом, душа идет в духовное пространство на суд Божий, то есть уже встречается с Богом в преддверии страшного суда, Поскольку на страшном суде, когда все воскреснут по образу Христова воскресения, человек уже встретится с Богом не на уровне только души, а во всем своем цельном существе с душой и телом. И если на это вот все обратить внимание, то становится очевидно, что при всем при том, что человек вот этой свободой воли пользуется, и пользуется ей часто, что называется, не в пользу Бога, не в пользу общения с Богом, а в пользу выбора некой автономии от Бога. Но автономия от Бога для человека является бедствием, потому что вне Бога, вне источника жизни вечной, человек не может обрести полноты бытия. И вот даже само устроение человеческой жизни, сама зависимость человеческой жизни в падшем грешном состоянии от условий обитания, от той же пищи, она об этом тоже свидетельствует. Она должна была бы человека смирять, если бы человек захотел, если когда человек действительно желает смириться, когда человек, несмотря на всю очевидность, бренность собственного существования, действительно обратил бы на это внимание, обратил бы внимание на то, что без Бога на самом деле человек, фактически ничто, может легко обратиться в ничто. Хотя с Богом человек может иметь всю полноту вечности, потому что создан по образу и подобию Божьему и призван в общении с Богом разделить с Богом же благую вечность, которая Богу изначально принадлежит. И вот в Евангелии сам Бог, ставший человеком во Христе, именно для того, чтобы человек мог действительно к Богу вернуться, действительно разделить с Богом благую вечность, благую вечную жизнь, Царство Небесное, на это Христос указывает, и в том числе неоднократно, когда говорит о том, что нужно заботиться не о пище тленной, но о пище, которая пребывает в жизнь вечную. Фактически, этой пищей является сам Бог, сшедший с небес, сам Христос. Но соплеменники Христа в большинстве своем еще не могут этого понять. Они не могут этого вместить. И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Но это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Действительно, в прошлой израильской истории события исхода из Египта под руководством Моисея, они были очень значимыми для израильтян последующих поколений в том числе, потому что Господь явил множество чудес ради того, чтобы избранный народ вывести в страну обетованную. Собственно говоря, вообще и ветхозаветная история, и история народа, созидание самого этого народа, Израиля, и грядущая возможность спасения, то есть то, что Бог становится человеком, это все такая единая, неразрывная история. Иногда бывает, что Ветхий Завет противопоставляет новому, и это не вчера эти идеи начали высказываться, они давно уже существуют. Но на самом деле, хотя в Ветхом Завете Бог порой являет себя, можно сказать, что и грозным судьей, но это все одна, если так можно выразиться, божественная педагогика по отношению к спасению человека, единый божественный промысел. И те чудеса, которые явил Господь в Ветхом Завете, они фактически в большинстве своем являются прообразом тех благ, которые Господь дает в Завете уже новом, когда сам становится человеком. Но для многих израильтян сами эти явления, они имели значимость часто именно такую, ну, можно сказать, даже узко национально осознаваемую, потому что они прежде всего видели в этом именно особое избранничество по отношению к ним, как к отдельному народу. И вот здесь они Христу указывают, что ну как, Моисей дал вот нам манну в пустыне, вот же он хлеб с неба дал, есть же, были такие прецеденты уже. То есть вот Господь давал нам уже чудесным образом пищу, чтобы израильтяне не умерли в пустыне от голода. И даже неоднократно давал. То есть чем ты докажешь, что вот можешь ли ты творить такие чудеса? Вот дай нам тоже, повтори вот это чудо, дай нам тоже такую пищу, вообще обеспечь нас таким вот питанием, чудесным, можно сказать, фуражом, продовольствием. Потому что мы вот против Рима желаем восстать. Того гряди, вот война грядет с Римом. А как известно, успех войн решается не только на полях сражений в чистом виде, но и благодаря той или иной экономической мощи, благодаря обеспечению, благодаря запасам продовольствия в том числе. И для, в общем-то, территориально небольшого Израиля, который дерзал восстать против мощи целого Рима, это, конечно, был вопрос достаточно серьезный и насущный. И так или иначе, исподволь, даже неоднократно или прямо ко Христу адресуются вот эти вопрошания. Потому что в другом месте Евангелия говорится, что после того, как Господь насытил несколько тысяч пятью хлебами, то пришли и хотели сделать его царем. Именно с этой целью. То есть вплоть до того, как Пилат вывел преданного, судимого Христа пред народ, от него ожидали, от Христа, что он будет земным царем. И встречали его при входе в Иерусалим тоже с этим упованием. Христос говорит в ответ на эти надежды: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». На самом деле, как даже часто бывает в обыденных спорах, здесь тоже в каком-то смысле происходит такая вполне обыденная вещь, хотя речь-то совершенно не об обыденных вещах. Происходит, опять же, непонимание соплеменников Христа его слов. Они все свое толдычат. «Дай нам такой, да, хлеб». То есть, ну вот, обеспечь нам земное преуспеяние, обеспечь нам земной достаток, потому что это нам необходимо для вполне там, конкретных целей, вот, насущных, необходимых, злободневных, актуальных, так сказать, вот, земных. А Господь говорит, что, ну да, Моисей, была там история с Моисеем, но это же не Моисей сам, как вождь, так сказать, который вел израильтян, а потом еще, правда, сам не вошел в землю обетованную, но, как говорится, его преемники обеспечили победу над хананеями. То есть адресация израильтян, соплеменников Христа, она опять же понятна, она опять же упирает на то, что Израиль должен ставить целью земное могущество. А Христос говорит, что прежде всего Бог давал хлеб Моисею, давал манну Моисею, когда это было необходимо. А вообще истинный хлеб, это вот именно хлеб, сшедший с небес, это сам Бог. Это богообщение. Действительно, Бог дает самого себя нам в пищу. И вот то, что уже 2000 лет имеет церковь, это чудо, это явление благодати Божией, богоявление, можно сказать, от чаши Христовой, хлеба небесного, пищи духовной, истинной, тела и крови Христовых. Нет ничего более великого, нет ничего более важного, нет ничего более насущного, чем возможность быть причастным самому Христу, который и есть этот хлеб, и есть тот, кто дает нам себя самого в пищу, тело и кровь свою. который есть путь, истина и жизнь. И причащаясь Ему с покаянием, с верой, с желанием общения с Богом, с желанием исправления жизни нашей, мы действительно имеем тогда жизнь во всей возможной полноте, мы можем ее воспринимать. Мы тогда дерзаем, ищем того, чтобы не иссыхать от голода духовного. Мы действительно те жаждущие тогда, можем быть, и ищущие правды, которые насыщаемы, насыщаемы самим Богом. А правда Божия в том, что Он всем нам желает спасения. И в том, что все мы от спасения еще в Адаме и Еве удалились, и все мы сами по себе последние грешники. Это именно так, потому что сама молитва, которую мы читаем перед чашей, она же об этом свидетельствует. От них же первый есим аз, фактически говорит каждый из нас. По крайней мере, говорит это формально. Мы эту молитву хотя бы формально произносим. То есть мы ее читаем, мы ее знаем. Но действительно ли мы осознаем, что мы при этом есть первые от грешников, дерзающие подходить к чаше? Если у нас есть какое-то понимание, какие-то мотивы, что из всех собравшихся здесь я все-таки не последний грешник, далеко не последний. Может, где-то в серединке, а может быть, даже и здесь собравшихся я не есть первый грешник. Я не есть последний, так сказать, человек. Может быть, я все-таки где-то в серединке нахожусь, а может быть, и в первых передовых рядах, то это самообман. То это своего рода духовное слепление. То это, можно сказать, уподобление себя вот этим вот фарисействующим законникам ветхозаветным, которые спорили со Христом, дерзая требовать от Него, согласно своего понимания праведности, чтобы Он их показал им чудеса, которые бы способствовали утверждению их земного могущества, их некого такого первенства уже праведности в земном могуществе, вплоть до победы над, как им хотелось бы, языческим ненавистным Римом. То есть тут одно с другим оказывается взаимосвязано. Но для Бога ценно совсем как раз другое. Не сознание уже праведности, не стремление к некому земному первенству, а смиренное сознание собственного недостоинства, осознание своей жажды духовной и стремление к насыщению у того, кто истинно есть любовь, любовь милующая, любовь жертвенная, любовь простирающаяся к нам с креста. И если мы действительно желаем, чтобы правда Божия в нашей жизни осуществлялась, чтобы мы действительно имели духовное насыщение, насыщались, то мы должны искать начатков именно такой любви, не ищущей своего, не превозносящейся и умеющей чем-то пожертвовать. То есть нами должна именно такая цель ставиться, если мы жаждем, чтобы вот хлеб небесный, он стал истинно нашей пищей.